Вы можете начинать, дорогие друзья.
Здравствуйте, друзья. В эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтан Пиофис» и журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость Александр Шушев, кандидат, снятый кандидат, но тем не менее в душе все равно кандидат в законодательное собрание по первому.
Да, первый избирательный округ.
Да, и помощник депутата Галкина.
Да.
Александр, вот первый вопрос, такой немножко, не про подписи сразу. Вот вы шли от Ходорковского. Ну, при поддержке Ходорковского. Вот то, что вас сняли, это связано как-то с этим?
Михаил Борисович Ходорковский действительно поддержал меня вместе с организацией «Открытая Россия», «Открытые выборы». Связано ли это с тем, что меня поддерживала вот именно «Открытая Россия»? Думаю, здесь больше какие-то местные течения, потому что многие кандидаты, как в других регионах, так и в Петербурге тоже есть кандидат, который получил регистрацию, несмотря на то, что поддержан «Открытой Россией» и Михаилом Ходорковским. Поэтому здесь скорее причина в наших каких-то местечковых вот этих реалиях, в частности, в том, что происходит в первом округе.
Местечковых – это вы имеете в виду села Соловьёв?
Да, я связываю это именно с действующим депутатом от первого округа и с действиями ТИКа номер один.
Хорошо, расскажите про подписи, да, вот. У вас же замечательный результат, да? У вас 7% забраковали графологи, да? 10% забраковало, если я не путаю, да? 10% забраковало МВД, потому что они не проходили по базам, да? 100% забраковал горосбирком.
Не горосбирком, тоже ТИК, но да? По оформлению подписных листов.
Да. И еще 100% за что-то вас забраковали, то есть вот, почти все ваши подписи признаны не... недействительными, да?
Не почти все, а все и даже больше.
Да. А как вы их собирали? Вот расскажите технологию, да, вот просто интересно, как это происходит.
На самом деле, собирали мы, как мне кажется, довольно-таки открыто. Мы постоянно писали о том, как происходит у нас сбор подписей. Собирали на улицах, собирали по квартирам. Довольно-таки много подписей, ну, чуть меньше половины подписей, наверное, мы собрали в том округе, где я 5 лет был муниципальным депутатом. Даже могу немножко гордиться тем, что максимальное количество подписей с одного дома мы собрали именно в том доме, где я жил 20 лет.
А вам надо собрать было 5 тысяч, да?
Надо было собрать минимум 3900 с хвостиком. Собрали мы 4018 подписей, это то, что мы сдали. Соответственно, много подписей мы собирали по квартирам.
Ну а как вот вы клич кинули, да? Помогите нам, пожалуйста. Или как это происходило? Вот эти волонтеры, сборщики, они откуда взялись?
Учитывая, что в Адмиралтейском районе я всю жизнь живу, я там был муниципальным депутатом, с командой выдвигался на муниципальных выборах 2 года назад, поэтому какая-никакая команда, но у нас там есть. И работу мы там начали не месяц назад, не 2 месяца. Когда начали собирать подписи, стали появляться и другие волонтеры. Всего у нас получилось в итоге 69 сборщиков подписей. Это те сборщики, чьи подписи мы сдали в избирательную комиссию. Соответственно, ходили по квартирам, раздавали листовки. В какой-то момент у нас даже мы столкнулись с тем, что в подъездах начали размещать объявления наши конкуренты с предупреждением, что осторожно, мошенники ходят, которые требуют ваши паспорта, и ни в коем случае не показывайте им паспорта. Это несколько усложнило сбор подписей, потому что люди и так запуганы. По телевидению постоянно рассказывают о всяких мошенничествах. И тут еще в подъезде предупреждение, поэтому, когда мы приходим и спрашиваем серию номер паспорта, не каждый готов эти паспортные данные дать. Потом мы собирали на улицах, и здесь тоже у нас возникли сложности, потому что в какой-то момент нам начали мешать и запрещать публичные мероприятия, которые мы согласовываем, как пикеты. Приходили к нам провокаторы, даже в какой-то момент нам порезали наш баннер. Вот. Но и закончилось это тем, что просто на последней неделе сбор подписей нам, в принципе, запретили всю агитацию. То есть, довольно-таки громкая история, когда нам просто запретили раздавать наши листовки, запретили вывешивать баннеры, И даже председатель территориальной избирательной комиссии вместе с сотрудниками полиции приезжала к нам на КУП и руководила тем, что сотрудники полиции срезали наш баннер. Сборщики подписи задерживали и отправляли в полицию. Два случая у нас таких есть. Но, тем не менее, мы необходимое количество подписей собрали. Это было очень тяжело.
Так а вот что люди открывают дверь, или что они делают, не делают? Или открывают дверь, а потом говорят, нет, за вас мы не хотим. Или вот как это происходит физически? Расскажите, интересно просто.
Да, ну, я сам собирал подписи на улицах, по квартирам не собирал. Но понятно, что проще собиралось в том округе, где я был муниципальным депутатом, потому что там и меня знают, и знают мою команду. Очень часто, чаще всего, вот, натыкались на то, что люди говорили, что уже ни во что не верят, что особенно вот в Екатеринговском округе говорили, что мы приходили 2 года назад за вас голосовать и знаем, чем это закончилось, что вы до сих пор судитесь, и поэтому какой смысл подписываться? Вот здесь трудно было людей убедить в том, что все-таки смысл есть. Если мы этим занимаемся, значит, мы в этом смысл видим. Вот это, наверное, самое распространенное было. Сложно было еще то, что большая часть квартир, она просто пустует, потому что это июль, это время отпусков, дачный сезон, и поэтому трудно найти тех людей, которые...
Там... А должен подписаться человек, который живет в округе, или
тот,
любой?
Тот, который зарегистрирован. Тот, который имеет постоянную регистрацию, то есть штамп в паспорте.
В Петербурге?
Или в этом округе? Именно в округе, только в округе.
Просто у нас, нам тут рассказывали тоже, что очень много людей живет не по месту регистрации, да, и...
Это вот, кстати, тоже особенность моего округа, округа номер один, потому что здесь не только, условно говоря, так скажем, промышленные окраины, да, район Нарвской-Балтийской, но это еще и самый центр, это Сенна, это все, что вокруг Дворцовой площади, и вот там-то очень много людей, которые снимают жилье. И там было собирать подписи особенно сложно. Как на улице, так и по квартирам. Потому что мимо проходят люди, которые просто приезжают в центр по каким-то своим делам. Или просто посмотреть на достопримечательности.
Ну хорошо, вот этот сборщик подписи, он что должен заполнить за человека? Вот он пишет, где он живет, да?
Фамилия, имя, отчество, год рождения.
Это пишет сборщик.
И адрес пишет сборщик. Дату подписи и саму подпись ставит уже сам избиратель. Избиратель может также заполнить полностью строчку самостоятельно, но таких случаев у нас было немного, и мы старались, чтобы все-таки именно сборщики заполняли, потому что там очень много тонкостей, что нельзя сокращать, что нужно обязательно написать город Санкт-Петербург полностью. Ну вот такие тонкости избирателю на ходу трудно довольно-таки объяснить. Поэтому у нас сборщики были проинструктированы, что необходимо... Как нужно заполнять подписной лист, поэтому чаще это делали именно сборщики.
Так, а вот я читал, что вы меняли этих сборщиков, да, что сначала была одна компания или одна команда, потом другая.
Нет, нет, ну, сборщики...
Ну, то есть были какие-то неэффективные сборщики, да, ну, или, там, не знаю, ленивые, как их назвать?
Никого мы не меняли. Понятное дело, что были сборщики, которые с самого начала они понимали, что вот, да, они нам будут помогать. Кто-то там собрал 5 подписей и понял, что это очень тяжело. И, конечно, мы никого не меняли, никого не выгоняли, но кто-то собирал в день 2 подписи, а кто-то 22 подписи.
А надо сколько? Ну, чтобы вот выйти на эти вот 4000.
Мы просили собирать как можно больше подписей. Изначально мы просчитывали, что, условно говоря, если сборщик подписей будет собирать 20 подписей в день, и у нас будет 20 таких человек, то мы, в принципе, справимся. Но 20 подписей в день изначально, как показал опыт, было собирать очень сложно. Я знаю, что несколько лет назад там, те люди, которые участвовали в сборах подписей, считается, что 20 подписей в день собрать это ничего не стоит. Сейчас...
Мне тоже кажется, что такое 20 подписей.
Сейчас это было тяжелее.
2 подъезда и все, нет?
Мне кажется, наоборот. Я вообще с трудом могу себе представить людей, которые будут подписываться. Ну, я тут подписался за Сашу, потому что я его знаю. Да, вот придет ко мне какой-то чужой человек, скажет, подпишись за меня. Я на партию, наверное, среагирую. Но я политизированный человек. А вот люди, которые аполитичны, им... я не понимаю мотивацию людей, которые подписываются, если они не вовлечены.
А денег им нельзя дать, да? Вот вам 100 рублей и подпишись, или это подкуп.
Это запрещено законом, поэтому, естественно, никаких денег давать нельзя. Но у нас были точки, в которых мы стояли на протяжении нескольких дней. Мы раздавали там какие-то листовки, и поэтому, если первый раз человек не подписался, то он мог подписаться в следующий раз.
А это на пикете, а если он домой приходит?
То же самое по квартирам. Мы обходили одни и те же подъезды 3 раза. Каждому сборщику подписи мы выдавали обходной лист с определенными домами. У нас в каких-то домах уже были контакты. Те люди, которые участвовали в каких-то наших кампаниях. Или это были избирательные кампании 2-летней давности, или они подписывались за установку светофоров в каких-то местах, потому что такую деятельность мы тоже вели. Поэтому ну, у нас в каких-то домах уже были какие-то контакты. Вот и, в принципе, все это мы подробно расписали и ни от кого не скрывали, как мы ими собираем подписи.
Так, а сборщик должен быть тоже как-то зарегистрирован, да, или что-то вот он должен сделать? Потом это должно быть нотариально заверено, да?
Ну, это...
Там какие-то жуткие процедуры бюрократические, я читал.
Просто на каждого сборщика, на каждого человека, который заверил подписной лист, мы должны предоставить еще заверенные сведения об этом сборщике, заверенные у нотариуса. Поэтому каждый сборщик у нас в какой-то момент сходил к нотариусу и заверил свои данные. Но это,
в этом смысл какой? Я вот не очень понимаю, что это должно доказать.
Уголовная ответственность за подделку подписи?
Нет, нет, нет. Это никак не связано с уголовной ответственностью. Это просто сборщик приходит в нотариальную контору, отдает свой паспорт и получает потом листочек, в котором написано фамилия, имя, отчество, условно говоря, Шуров Александр Олегович, такого-то года рождения, проживающий по такому-то адресу, и его подпись. И нотариус внизу ставит свою печать, что действительно это соответствует тому, что написано в паспорте. Смысл этой процедуры я не очень понимаю. Но это требование закона, и мы этот закон должны выполнять.
Ну, это хорошо. Собрали подписи, да? Угу. Ну, вот принесли сборщики. Дальше что вы делаете? Как вы? Вы же должны какой-то первичный, не знаю, проверку провести их, да?
Да, да, конечно.
Что вы лично сделали с ними?
Конечно, все подписи, которые нам приносили, мы смотрели сначала визуально, если там по марке, какие-то исправления, потому что не допускается никаких незаверенных исправлений, поэтому у нас в листах, в принципе, было очень много вычеркнутых подписей, вот в тех листах, которые мы сдали. Ну, просто это подтверждает то, что люди действительно подписи собирали
на улице. То есть просто из этого листа вычеркивается,
да,
подпись?
Просто вычеркивается, да? Подпись. Или в какой-то там фамилии или в адресе была допущена ошибка, и поэтому тут же что-то исправляется и пишется исправленному верить.
А это можно сделать?
Да, это допускается. Это называется заверенное исправление. Поэтому, ну вот, подписные листы у нас предполагалось, что на листе максимум 4 подписи. В среднем у нас получилось 2, там, какие-то десятые подписи на листе. Ну вот если просто взять общее количество листов и разделить на количество подписей. Значит, мы смотрели все это визуально. Все ли там в порядке, если все в порядке, листы принимали, потом мы все это забивали в базу данных, чтобы заодно и проверить, есть сервис на сайте Федеральной миграционной службы, сейчас она по-другому называется, там можно проверить, действительно паспорта или нет. Вот таким образом тоже проверяли. Вот, если все соответствует, то подписи принимаются.
Ну, а много было вот этих несоответствующих паспортов, например?
Несоответствующих паспортов было не очень много, потому что сборщики, большая часть сборщиков, больше, не все, но больше, это те люди, которых мы давно знаем. Но у нас, честно скажу, было 2 примера, когда нам принесли просто, ну, на наш взгляд, рисованные подписи. Мы их не стали сдавать. Таких подписей у нас было 160.
Ну, как вы догадались, вот эти рисованные или они настоящие?
Ну, это было видно невооруженным взглядом. То есть, когда там одна подпись похожа на соседнюю подпись, и мы еще от многих сборщиков подписей мы просили, чтобы они вместе с подписями собирали еще номера телефонов. Это нам нужно для того, чтобы потом с человеком можно было быстро связаться, когда... Если к его подписям в избирательной комиссии будут какие-то вопросы. И вот такие сборщики, два человека, нам принесли телефоны, где были просто домашние номера телефонов. Все остальные сборщики приносят в основном мобильные номера. А здесь домашние, даже были давно не существующие номера, которые начинаются на единицу. Мы просто это знаем, и поэтому мы эти подписи запрещаем.
И что, вы их побили, этих сборщиков-то?
Нет, мы просто сказали, что в ваших услугах мы больше не нуждаемся. Мы видим, что подписи рисованы, поэтому давайте...
Вот. А они за деньги работают?
Какие-то сборщики получали деньги, какие-то нет.
А платят за подпись или за время...
За подпись, да. Ну, обычно платят за подпись. Я не знаю, как у других. Мы платили за подпись.
А много денег стоит? Или это секрет фирмы?
Ну, в среднем по городу платили в районе 150 рублей за подпись. У нас было тоже примерно так.
Антон, собрал 1000 подписей.
И вам 150, же сказали, что даже
рублей,
20, даже 20 с трудом
150
соберет.
Тысяч рублей заработали бы, вот. А вы время потеряли.
У нас была статистика, что максимальное количество подписей, которые у нас собрали, это было 400 с лишним подписей. Один человек собирал. Ну, вот два таких человека у нас было, которые собрали больше 400. На третьем месте человек, который собрал 300 с лишним подписей. Минимум собрали, по-моему, 6 подписей. Но это вот те сборщики, которых мы через нотариуса провели. Конечно, у нас были еще сборщики, которые собрали по 2 подписи, но таких людей мы уже не водили к нотариусу, и, соответственно, эти подписи мы не сдавали.
Так, а вот я так понял, что существует какое-то количество подписчиков, грубо говоря, да, которые вовлечены были вот, да, как-то раньше, mm-hmm. ну, типа сеть, грубо говоря, назовем их сетью, да, вот, и были какие-то подписчики, которые подписались первый раз, вот первый раз увидели там вашу агитацию и подписались. Вот можно сказать в процентах, что вот там вот люди, которые первый раз видят и подписываются, там, за 10%, а те, которые подписывались за установку светофоров, знают вашу команду там по работе в муниципалитете, еще как-то знают партию, их там 90%, допустим.
Ну вот, учитывая, что большую часть подписей мы собрали, не большую, большую часть подписей собрали в Екатеринговском округе, где знают нашу команду. Ну, я думаю, в целом 40% тех людей, которые подписались, это те люди, которые каким-то образом ранее уже были нами охвачены.
60% это люди, которые вот 60% звонят в дверь, да, они открывают и подписывают.
Большая часть не те, которые звонят в дверь, а тех, кого мы на улице могли поймать.
Но на улице все-таки подходят люди, которые заинтересованы в партии, в агитации.
На улице, да? Не обязательно же подходят люди. Обычно сборщики подходят к людям и предлагают подписаться. Или сборщики подходят и отдают какую-то листовку, которую человек потом читает. И в следующий раз, когда он идет... Ну, мы обычно стояли у магазинов шаговой доступности. И когда человек снова идет в этот магазин, он уже знает, о чем там речь. И
можно
поэтому
вот
мы к нему еще раз подходим и предлагаем подписаться.
Вот портрет человека, который подписывается. Это мужчина, женщина, возраст, уровень благосостояния, вот как-то такой среднестатистический.
Смотря в каком магазине. Если у ДЛТ стоять один уровень, а если у пятерочки...
ДЛТ не в округе.
Нет, ДЛТ в округе как раз таки.
А в округе?
Да, ДЛТ в округе, но я думаю, в ДЛТ не всегда жители округа. А вот в какую-нибудь пятерочку где-нибудь... На Нарском проспекте ходят как раз-таки жители округа, поэтому мы стояли не у ДЛТ, а у пятерочки, условно говоря. Портрет. Люди очень разные на самом деле. И люди старшего возраста. Зависит, наверное, больше от сборщика, смотря кто собирает подписи.
То есть вот людям не важно, какая партия, да? Вот в принципе, я так понимаю. Но если сборщик, это как вот такой продавец,
нет,
хороший,
нет, нет,
да?
Некоторые спрашивали, не Единая ли Россия. Если не Единая Россия, то подписывались.
По вашей версии, просто все не любят Единую Россию.
Нет,
вот, только их не достать как дом.
Просто вот такие случаи, они были. Конечно, спрашивали про партию, но я говорил, что я выдвигаюсь как самовыдвиженец, и именно поэтому мне нужно собрать 4000 подписей, потому что у нас есть еще кандидаты от разных партий, в частности, в моем округе. Mm-hmm. Все кандидаты от партии, им не надо было собирать подписи. Были еще другие самовыдвиженцы, которые вроде как подписи собирали, но мы ни разу нигде не столкнулись вот с другими сборщиками подписей. Но, тем не менее, один из самовыдвиженцев он подписи сдал и даже был зарегистрирован.
В вашем округе, да?
Да, в моем округе. Там, ну, там, вот как я сказал, у нас было много вычеркнутых подписей. Вот в тех листах таких вычеркнутых подписей было совсем немного. И, ну, меня это наталкивает на размышления о том, как именно собирались эти подписи, собирались ли они вообще.
А этот кандидат, ну, как-то формально связан с Соловьевым?
Да, он тесно связан с Соловьевым. Он возглавляет один из муниципальных округов, муниципальное образование Коломны. И, конечно, да, он связан с действующим депутатом.
А скажите, а вот когда процесс... Вы же присутствовали при проверке подписей?
Тоже довольно-таки странный процесс. На следующий день, буквально после того, как я сдал подписи в избирательную комиссию, из избирательной комиссии я ушел, наверное, часов 8 вечера. На следующий день, еще до 9 утра, мне звонит председатель территориальной избирательной комиссии и говорит о том, что через 15 минут к нам приедут почерковеды, и ваше право присутствовать при проверке. Вот. Но я руки в ноги, и в 10 часов я был уже в избирательной комиссии. И сидели две женщины, которые просто листали подписные листы. Они оставили порядка 10, наверное, закладок. Ни слова не говоря, ничего не спрашивая.
То есть они сидят вот и листают, да, сидят, ваши вот эти талмуды, да, такие, или как они это все выглядит?
Одну стопку они листают, одну пачку. Рядом сидел еще мужчина, который проверял подписные листы вот еще одного самого движенца, который подписи тоже принес. Вот так я просидел с 10 утра до 16 часов, когда мне сказали, что проверка закончена, эти две женщины, они составили протокол проверки подписи на компьютере, мне этот протокол не показали, и, собственно, все разошлись.
Так а в чем смысл был вашего присутствия?
У меня есть право присутствовать. Вот. Ну, все, это так написано в законе. Самое интересное, что потом...
Не, ну я думал, они кричат, о, там, фальшивая подпись. Ничего, вы говорите, ничего, она не фальшивая.
Ничего они не кричат. Ну, видимо, в голове у них там какая-то дискуссия идет, и они вот там, где им понравится, оставляют закладку. Но самое интересное, что потом уже, когда избирательная комиссия выдала мне результат своей проверки, это было 8 числа. То есть вот эта вот проверка, при которой я присутствовал, была 3 августа, а 8 августа мне выдали результат. И вот протокол проверки подписи, он почему-то от 8 августа составлен, а не от 3 августа, когда я там присутствовал. Ну, вот такие моменты, которые вызывают...
И что там написано? Там написано конкретно, вот, подпись номер 25 Иванова Ивана Ивановича.
В строчке такой-то, на таком-то листе, поставлено той же одной рукой с подписью на другом листе, или на том же самом листе, но в другой строчке. Вот какие-то такие там цепочки приведены.
Ну, вы потом пытались посмотреть, что это за подпись там?
Да,
такая,
да, 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 конечно, пытались посмотреть. Там претензии в основном не к подписям, а к датам, которые люди ставят. На мой взгляд, ну, какие-то даты действительно похожи, а какие-то, ну, совсем не похожи. И оспорить это довольно-таки сложно. У нас после того, как мне объявили результаты проверки подписи, у нас было еще 2 дня до окончательного решения избирательной комиссии, когда мы могли, в принципе, предоставить свои аргументы. И мы прошлись по тем людям, чьи подписи вызвали вопросы. Взяли у них рукописные заявления о том, что они сами ставили и дату, и подпись. Ну, за 2 дня мы много не успели, но, тем не менее, какое-то количество этих заявлений мы принесли. Никто эти заявления в комиссии даже не стал рассматривать. Такая же ситуация с проверкой миграционной службы. Когда в подписном листе выявляется человек, которого нет в базах миграционной службы. И нам говорят, что такой человек в принципе не существует. Мы пришли к таким людям, взяли копии паспортов, принесли эти копии на заседание комиссии, никто эти копии даже не стал рассматривать. Если в МВД сказали, что людей не существует, значит, их не существует. И, ну, это называется «попробуй докажи, что не верблюд».
А вот я знаю, что была технология, когда запрос в МВД заранее формировали, избирательная комиссия неправильно формировала запрос в МВД. Угу. Соответственно, из МВД они получали ответ, что такого человека нету, и, значит, ответ, да, предъявляли. Вот вы видели те запросы или те ответы МВД, в которых было написано, что вот Иван Иванович, адрес такой-то, паспорт такой-то, не живет, чтобы можно было сравнить ответ МВД с тем изначальной подписью, которая была?
Да, видели эти ответы. Еще отдельно скажу по поводу того, как выглядит этот ответ из МВД. Но проверили сначала все это в избирательной комиссии, когда нам выдали все эти ответы. И там нашли, ну, 4 или 5 ошибок, когда избирательная комиссия просто неправильно ввела эти данные и, соответственно, получила неправильные ответы. А потом уже, когда мы у себя в штабе внимательнее изучили то, что они там набивали, мы нашли еще несколько несоответствий. И даже в одном случае принесли копию паспорта человека, чья фамилия просто неправильно прочитана. Там букву «Н» приняли за букву «И», условно говоря. И опять же избирательная комиссия по кругу придала листы, все посмотрели и проголосовали, что все-таки здесь не буква «Н», а буква «И» на их взгляд. Вот. Ну, то есть здесь даже, когда мы видели какие-то реальные ошибки избирательной комиссии, не всегда их удавалось доказать.
А что-то удавалось доказать?
Вот те 4 или 5 ошибок, которые сразу были выявлены, избирательная комиссия их не стала учитывать как ошибочные. Но вот как выглядит, это называется официальная справка из органа, осуществляющего регистрацию. Вот справка МВД. То есть это список людей, которые подписались, они напечатаны, данные этих людей. И там есть графа, где просто от руки вписывается верно, неверно. На этом листе нет ни печати, ни какой-то явной подписи, кто именно это подписал. Вот этот документ, он называется официальная справка из органа, осуществляющего регистрацию. Какие именно данные неверны вот, по данному человеку, из этого непонятно.
Ну, а это можно оспаривать как-то? Где-нибудь, я не знаю, в вышестоящем избиркоме, в суде?
Да, можно оспаривать вот, результаты, вообще решения избирательной комиссии в суде или в вышестоящей комиссии. Для нас вышестоящая комиссия — это городская избирательная комиссия, затем центральная избирательная комиссия. Вот сейчас как раз-таки при поддержке «Открытой России» мы составляем нашу жалобу, чтобы обжаловать эти действия.
Жалобу это... в какой? Во все места? И в суд, и в избирком?
Мы не можем обжаловать и там, и там.
А, надо выбрать?
Да, надо выбрать. Потому что если подается жалоба в суд, то избирательная комиссия не может рассматривать, потому что жалоба рассматривается в суде. Вот, поэтому мы должны выбрать, или мы идем по этому пути.
Хорошо, а если, предположим, вы подаете в суд, там есть какие-то сроки?
Да, да, есть сроки, поэтому невозможно подать, условно говоря, в избирательную комиссию, пройти там весь путь, а потом, когда ничего не получить никакого результата, обратиться еще в суд. Вот это невозможно, потому что там сроки есть на обжалование.
Так, а у суда вот есть какие-то обязательства успеть в период избирательной кампании?
У суда тоже, да. Есть, это называется, сокращенные сроки рассмотрения, поэтому там тоже...
Так, а вы решили, что избирком вы поверите больше, чем... Ну, в смысле, вы не доверяете, эффективность подачи туда выше, чем в суд? Или вы уже вообще ни во что не верите?
Нет,
да?
Ну, на самом деле...
Это
просто,
такая формальная процедура.
Просто с судами довольно-таки... По судам я много походил еще после муниципальных выборов. И примерно знаю даже, к какому судье, скорее всего, это дело попало бы. Вот, поэтому я пока не могу с уверенностью сказать, но, скорее всего, мы пойдем по пути обжалования в избирательных комиссиях, чтобы дойти до самой вышестоящей комиссии.
В Панфилову, значит,
да,
верите,
да, Центральной избирательной комиссии. Просто когда говорят о честных, прозрачных и справедливых выборах, вот хотим проверить, насколько там отвечают за свои слова. Потому что, ну, я думаю, у меня вообще максимальное количество оснований придумано для того, чтобы отказать в регистрации. Кстати, последнее основание о том, что я превысил избирательный фонд, и потратил какие-то деньги вне избирательного фонда. Это основание вообще появилось уже только на заседании избирательной комиссии. И там прям на заседании члены избиркома рассуждали, а добавить еще коэффициент за срочность печати материалов или не добавлять. И в итоге проголосовали, решили добавить и умножили все мои расходы еще на 2. То есть, ну вот таким образом как-то это все.
Так, а там в чем проблема? Вы напечатали какие-то листовки, да?
Я напечатал листовки. Ну вот это... как раз связано с той историей, когда нам, в принципе, запретили распространение материалов еще на этапе сбора подписей. Я напечатал листовки, напечатал баннеры, но избирательная комиссия произвела какие-то свои расчеты на основании тех сведений, которые опубликовала полиграфическая организация. И в избирательной комиссии посчитали, что...
А вы платили ей по этим расценкам, получается, а по каким-то другим.
Мне выставили счет, и я его оплатил. То есть я не разбирался...
А они подали в горосберком другие сведения, правильно?
Они, полиграфические организации, публикуют сведения. Да. И сначала претензия была в том, что полиграфическая организация опубликовала расценки на печать. Ну и эти расценки касались печати на бумаге формата А4. Uh-huh. Претензия ко мне изначально была в том, что у меня были информационные материалы формата А3 и А5. И так как полиграфическая организация указала только А4, соответственно, мне сказали, что вы вообще не имели права здесь печатать. Потом, когда этот аргумент отпал, придумали, что я заплатил за печать материалов, но, судя по расценкам, я оплатил черно-белые листовки. Они у меня были цветные. И вот из этого складываются какие-то коэффициенты. Я просто не специалист вот по всем этим типографским историям. Полиграфическая организация предоставила свои расценки уже на этапе рассмотрения в избирательных комиссиях. Но никто эти расценки не стал смотреть. Просто, видимо, в избирательных комиссиях у нас есть специалисты, которые разбираются в цветности, в срочности, в видах вот этой бумаги. И там произвели свои расчеты и решили, что мои листовки должны были стоить больше, чем 500 000 рублей. Я, честно говоря, не очень понимаю, какие листовки можно было на такие деньги напечатать, потому что я заплатил, по-моему, меньше 100 тысяч.
А вот это серьезное нарушение? За это снимают с выборов? Или что делают за это? Или 100 тысяч рублей штрафа и все?
Там просто вот, когда рассчитывали все эти коэффициенты, на что умножать, получилось, что я не доплатил более чем 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей — это 5% от предельного размера избирательного фонда. И, соответственно, эти деньги не прошли у меня через избирательный фонд. Честно говоря, это вообще виртуальные деньги, которых никто не видел. Но это является основанием для отказа в регистрации. И вот это основание, оно появилось только уже на этапе рассмотрения в территориальной избирательной комиссии. Думаю, это сделано специально, чтобы нам было сложнее от всего этого отбиваться, потому что когда такое количество оснований, соответственно, и отбивать каждое из этих оснований довольно-таки сложно.
Так, а вы еще и свою должность написали неправильно, да? В чем там история состоит?
По мнению избирательной комиссии, да, я указал неправильно. Я указал, что я работаю помощником депутата по гражданско-правовому договору. Ну, собственно, именно так написано в положении о помощниках депутата, которое утверждено законодательным собранием. Именно такой должности нет в договоре, который я заключаю каждый месяц, но именно так должность значится в том удостоверении, которое мне в соответствии с этим договором выдается.
А избирком что хотел, чтобы написали?
Я так и не понял, что именно хотел, чтобы...
Нет, откуда это? Они узнали, что у вас неправильная должность? Они запросили, законодательное собрание спросили, как там должность называется?
Я сдаю документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении. Я сдаю копии этих документов в избирательную комиссию на этапе выдвижения. И сначала была претензия, что вот когда я подавал заявление в июне, я сдал копию договора за июнь. А когда я уже принес подписи в августе, то я не предоставил еще и июльский, и августовский договора. Соответственно, меня известили о том, что мне необходимо их предоставить. Я их предоставил. Но потом оказалась еще другая претензия, что, оказывается, все равно я указал неправильное место работы. Такая претензия изначально от избирательной комиссии не звучала. Она появилась только уже вот на этапе рассмотрения подписных листов.
Так они, у них есть какой-то вот документ, в котором написано, что мы берем название места работы из, не знаю, трудовой книжки или там еще вот откуда. Какое название должно быть правильным по их версии?
Это надо спросить у избирательной комиссии, а не у меня. Вот мы за это бились. И так четко избирательная комиссия нигде не сформулировала, на мой взгляд, что именно у меня там неправильно. Ну вот просто изначально им казалось, что я просто не предоставил договор. Когда я его предоставил, у них появилась другая причина. То же самое, как и с той самой полиграфической организацией. Сначала мне сказали, что я не имел права печатать форматы А3 и А5, а потом выяснилось, что я цветность не рассчитал. Ну, в общем, они за что-то зацепились, что-то у них не получилось, они зацепились за что-то еще. Вот, ну, на мой взгляд, это просто подтверждает то, что, ну, стояла задача снять с дистанции, и они эту
задачу... Хорошо, а вот вы такой серьезный кандидат, да? Вот я просто не очень знаю расклад в этом первом округе, да? Ну вот хорошо, есть депутат от «Единой России». Угу. Неужели вот либеральный кандидат ему чем-то угрожает? Мне кажется, там какой-нибудь яблочник должен беспокоиться, да? Это его голоса могут вам уйти.
Яблоко никак не участвовало вот во всей этой истории снятия. Хотя единственный член территориальной избирательной комиссии, который проголосовал против отказа в регистрации, он как раз-таки представляет Яблоко.
Ну, хороший человек вот, отказался.
За это спасибо. Значит, в этом округе остался зарегистрированный один самовыдвиженец, который тесно связан с кандидатом от «Единой России». От ряда других партий там тоже выдвинуты кандидаты, которые также тесно связаны с кандидатом от «Единой России». Например, кандидат от ЛДПР, он изначально на меня подал жалобу вот, по поводу агитационных материалов. Но он давно и тесно связан с действующим депутатом. То есть он в свое время возглавлял его избирательный штаб, работал в муниципалитетах и муниципальных учреждениях на территории этого депутата. 5 лет назад он выдвигался от КПРФ против вот этого действующего депутата. Сейчас он выдвигается от ЛДПР опять вроде как против этого депутата. И продолжает работать в муниципальных учреждениях, которые вот находятся на территории, на избирательной территории вот этого действующего депутата. И такие истории, вот они постоянно...
То есть, правильно я понимаю, Владимир Владимирович Путин, да, вместе с Панфиловой, mm-hmm. да, хотят честные выборы провести, да? А вот на местах какие-то подлые, нехорошие люди, в общем, эту хорошую инициативу уничтожают.
Я просто думаю, что на этот раз решили изначально расчистить округа, чтобы... Ну, понятно, у нас не будет досрочного голосования, и, в принципе, там уже, возможно, в день выборов особых фальсификаций не будет. Просто потому что, в принципе, здесь и так есть единорос и его друзья. Вот такая история сложилась в первом округе. Вообще, когда у нас произошло вот то самое обновление избирательной комиссии, да, когда у нас поменялся председатель Центральной избирательной комиссии, когда поменялся председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, честно говоря, мы ожидали, что произойдут какие-то изменения и дальше. То есть будут изменения и в территориальных избирательных комиссиях. Тем более по поводу первой избирательной комиссии. Многократно говорили и мы как кандидаты, и наблюдатели Петербурга постоянно претензии какие-то высказывали. Но тем не менее председатель территориальной комиссии номер один Ольга Дмитриевна Нечаева, она сохранила свою должность. Так же, как и свои места сохранили председатели участковых избирательных комиссий, которые 2 года назад непосредственно участвовали вот во всех тех историях, которые вызывают...
Мы пока еще не дошли до этой стадии, да?
Которые вызывают...
Пока мы не знаем, как участковые комиссии себя поведут.
Да,
мы
еще не знаем, но мы знаем, что там те же самые люди, которые участвовали вот во всех этих историях 2 года назад. Поэтому, когда мы видим, что происходит какое-то обновление наверху, ну, к сожалению, непосредственно вот все эти действия, они осуществляются ниже. К сожалению, там никакого обновления не произошло. И поэтому, ну, на мой взгляд, это большая проблема. Все
то есть сигнал сверху не дошел до низу?
Может быть, дошел, но вот он услышал именно таким образом, что хорошо, в день выборов фальсификации не будет, потому что мы расчистили до выборов. Попытаемся именно вот эту историю как-то обжаловать.
Ну, я, может быть, добавлю еще к предыдущему вопросу, да, если я, по-моему, в Фейсбуке я читал, uh-huh. что выходили в майке с надписью «Семейный бизнес» депутата Соловьева, или вот вопрос о том, почему он так хотел вас снять.
Один из доверенных лиц, Федор Горожанко, он пришел на заседание рабочей группы по проверке подписи, да, действительно, в такой майке, где были перечислены все родственники депутата Соловьева, которые работают в муниципалитетах и муниципальных учреждениях. А там муниципальными депутатами являются мама, сводный брат, дочка, жена брата, потом муж старшей дочери. Ну вот такой вот целый клан.
Династия, это приветствовать надо.
Целый клан в Адмиралтейском районе.
Даже Вячеслав Серафимович еще перепрыгнул, да?
Ну, я не знаю, кого там кто переплюнул, но мы видим вот эту историю, и поэтому мы о ней рассказываем. Ну, вот таким образом.
То есть вы решили рассказать это на заседании, собственно, территориальной избирательной комиссии?
Ну, сейчас рассказали на заседании территориальной избирательной комиссии, а дальше, возможно, расскажем и всем тем избирателям, которые подписались за моего выдвижения, и тем, которые не подписались.
Так хорошо, а вот когда вы пошли, насколько я понимаю, вам предлагалось потенциально какие-то места в партии Роста, да? Ну, они возможны были?
Ну, я думаю, что возможно было вести переговоры с разными партиями о том, чтобы выдвигаться от партии. Но это было мое решение, чтобы выдвигаться как самовыдвиженец, чтобы собирать подписи и заручиться поддержкой жителей.
Нет, хорошо. А вот когда вы пошли вот в этот проект «Открытой России», да, изначально, там же какой-то отбор был, да, насколько я помню?
Да, наверное.
Ну, там они объявляли, да, что вот подавайте свои, я не знаю, кандидатуры, да.
Это было на заключительном этапе, когда вот объявлялся конкурс, подавайте свои заявки. А, часть кандидатов поддержали еще вот до этого этапа.
А, то есть вы были вот в первоначально, так сказать, безотборочной.
Ну, тоже, наверное, был какой-то отбор, но он не был таким вот публичным, как заключительный отбор. Вот. Возможно, была какая-то возможность идти от разных партий, но здесь для меня изначально было важно идти как представитель жителей, как непартийный кандидат. У нас сейчас будет каждому выдадут два бюллетеня. В одном бюллетене мы выбираем партию, а в другом бюллетене мы выбираем представителя района. И вот я претендовал именно на второй бюллетень. Я хотел быть представителем.
Ну, хорошо,
вот,
а эта поддержка Михаила Борисовича Ходорковского и «Открытой России», она в чем заключалась?
Заключалась в методической какой-то помощи, волонтерской, в частности, на ресурсах «Открытой России» и «Открытых выборов». Были размещены анкеты, что можете записаться и помогать тем или иным кандидатам. Ну, в юридической поддержке на этапе выдвижения, на этапе сбора подписей, на этапе подготовки жалоб, вот эта юридическая поддержка, она сейчас очень ценна. И,
то есть какой-то юрист ведет ваше дело?
Да.
Хорошо, а вот эти вот анкеты на там волонтерство, они как-то сработали?
Не скажу, что много волонтеров таким образом мы получили, но да. Да, конечно, сработал. Здесь важна еще и медийная поддержка, да, потому что об этой истории, о том, как мы вели кампанию и ведем кампанию в округе номер один, они и писали, в том числе на ресурсах «Открытой России» и «Открытых выборов». Это федеральные ресурсы, и поэтому о том, что происходит в нашем округе.
Так может, «Открытая Россия» заинтересована как раз в том, чтобы истории были наиболее кровавыми и ужасными, да?
Ну, у нас, к счастью, это такое пока
нет, не. Нет, ну я имею в виду, слава богу, без,
я надеюсь, они
без жертв,
не
да, но.
Нет, мы сейчас как раз с юристами бьемся над тем, как именно обжаловать отказ в регистрации. И, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы продолжать избирательную кампанию. И получить результат не в виде отказа в регистрации, имея по крайней мере, 4000 сторонников, а все-таки дойти до выборов, попасть в бюллетень и выиграть округ номер один.
Кого-то серьезно стоит, то есть вы серьезно оцениваете свой потенциал для того, чтобы выиграть, победить Соловьева со всеми бабушками, там, «Единой России» и всем остальным?
Ну, я бы не сказал, что там есть какие-то ресурсы в виде бабушек, да, есть, конечно, ресурсы в виде «Единой России», в виде муниципалитетов, который он контролирует. И сейчас он очень активно участвует в экскурсиях, которые проводятся вот за счет муниципалитета. То есть он выступает перед теми людьми, которые ездят на эти экскурсии, там, автобусные или по реке.
То есть народ идет как нормальный человек, можно сказать.
На мой взгляд, на самом деле, это есть такой элемент подкупа, то есть кандидат присутствует при выдаче бесплатных каких-то услуг. Вот. Но я считаю, что те действия, которые в отношении моей команды были предприняты, Это и запрет агитации, это и провокаторы, которые к нам приходили, и нападение на наши пикеты. И в конце концов отказ в регистрации говорит о том, что нашу команду боятся. Вот, потому что именно наша команда была, вот, ну, на мой взгляд, единственной независимой командой в этом округе. Остальные кандидаты, большая часть из них, так или иначе, связаны с действующим депутатом. А кто-то просто, ну, наверное, не будет вести активную кампанию.
Так, а кто-то еще подписи собирал в округе?
Всего было 8 самовыдвиженцев. Двое из них сдали подписи. Это я и глава муниципального образования Коломны, который давно и тесно связан с действующим депутатом.
А там не было партий, которые должны были собирать тоже подписи?
От партий, по-моему, кандидатов не было больше.
То есть я к тому, что вот было случаев, когда около одного дома собираются сборщики подписи разных кандидатов, дерут бедного избирателя на части.
Я бы и хотел бы встретить какого-нибудь сборщика подписи, да, другого, но, к сожалению, ни одного сборщика подписей, кроме своих сборщиков, я за все это время не встретил в нашем районе.
Так а вообще вот в этом сборе подписей вы какой-то смысл увидели? Я вот сейчас совершенно не понимаю, в чем смысл сбора подписей, зачем он нужен, кому он нужен, что он должен доказать.
По закону это нужно, чтобы показать, что кандидат имеет какую-то поддержку. На мой взгляд, здесь это процедура, которая изначально слишком усложнена, изначально здесь есть возможности для произвола избирательной комиссии, собственно, с которым мы, на мой взгляд, столкнулись. Вообще, нам необходимо было собрать подписи 3% избирателей. Я могу отметить, что, например, на выборах в Госдуму, если партия набирает 3%, она получает бюджетное финансирование. Нам нужно было найти 3% избирателей, которые нас поддержат еще до избирательной кампании, фактически. Вот. И это, конечно, запредельное количество. На муниципальных выборах нужно собрать гораздо меньше подписей, на порядок. Но, тем не менее, мы справились с этим, но столкнулись с произволом избирательной комиссии. Вообще, на мой взгляд, сбор подписей на наших российских выборах — это, ну, вот такая возможность отсечь любого неугодного кандидата. Именно поэтому не так давно увеличили количество подписей, которые необходимо собрать, потому что раньше нужно было собирать меньше подписей. Именно поэтому в свое время отменяли избирательный залог, просто чтобы был такой вот барьер, который, ну, если избирательная комиссия захочет, те или иные кандидаты его не преодолеют.
А вот тут, если пофантазировать на тему, как нам построить Россию, вот, если совсем отменить подписи, да, и сказать, вот, кто хочет, тот избирается, то набегут там 10 тысяч сумасшедших, и просто они все не поместятся в избирательный бюллетень. А вот с вашей точки зрения, как должна была бы выглядеть эта система, чтобы, с одной стороны, вот, избирательный бюллетень был нормального размера, с другой стороны, не было возможности для отсечения кандидатов?
Да, ну, я считаю, что, в принципе, сбор подписи, он имеет место быть, да, и, ну, нормальная процедура. Но если там нормальное количество подписей от людей требуется, и нет вот каких-то излишних претензий к оформлению, к каким-то там исправлениям или еще что-то. Потому что вот что должен показать сбор подписей? То, что кандидата поддерживают люди. Собрав 4000 подписей, мы, в принципе, все это показали. Но у избирательной комиссии какие-то вопросы к оформлению подписных листов, к исправлениям. Где-то они считают, что та или иная, даже не подпись, а дата внесения подписи поставлена там одной рукой или еще чьей-то рукой. Ну, в общем, какие-то такие вопросы. Второе, я считаю, что у кандидата может быть выбор. Или он собирает подписи, или он платит какой-то залог.
Такое было уже, да?
Да, ну такое было. Но опять же, когда-то у нас был один размер залога, да, в 2007 году, могу напомнить, что там этот залог для участия в выборах в ЗАГС по партийному списку был чуть ли не 20 миллионов рублей, по-моему. И вот тогда партия «Яблоко» собирала подписи, эти подписи были признаны, вот, так же, как в моем случае, недействительными, недостоверными, просто из-за того, что залог был просто запредельный, и заплатить его было невозможно. Вот. Но самое главное, здесь необходимо менять тех людей, которые у нас организуют выборы. Потому что даже если там, сократить количество подписей, ввести этот залог, все равно, если выборы у нас проводят люди, которые уже засветились в каких-то скандалах и фальсификациях, ну,
то есть здесь... такая иллюстрация избирательных комиссий.
Обновление избирательных комиссий. Ну,
как вы мягко выражаетесь, для человека, поддержанного открытой
России. У нас очень часто избирательные комиссии, участковые или территориальные, или еще какие-то, это уже давно сложившийся такой коллектив, который работает не первые выборы. Ну, мне кажется, комиссии необходимо как-то тасовать. Если человек считает себя специалистом в избирательном законодательстве, он может работать не только вот в данной школе, в своем коллективе, а он может работать и в какой-то другой школе.
Там же есть представители партии, да? Там же есть какой-то механизм формирования этих комиссий. Да,
понятно, что есть представители партии, но... вот, например, один из тех людей, которые приходили к нам на наши кубы и мешали нам проводить агитацию, он председатель участковой избирательной комиссии в Адмиралтейском районе, по-моему, номер 11. Он является помощником депутата Соловьева.
Того же.
Да, от «Единой России». Но в избирательную комиссию назначен по квоте КПРФ. Вот вам и партийное представительство. То есть, ну, и таких случаев, в принципе, довольно-таки много. Поэтому, ну, может быть, какие партии, такие
представители. Хорошо, у вас были иллюзии, что ли, какие-то вот изначально?
Да не было никаких иллюзий, но и мы понимали, в чем мы участвуем и что за люди здесь организуют выборы, и что за люди сейчас представляют наш округ в законодательном
Хорошо, вот вы потратили, видимо, относительно много денег, да?
Мы потратили и деньги, и силы, и время.
Ну, сколько денег вот вы потратили? Ну, так, примерно, миллион, два?
Нет, не миллион, 400-500 тысяч, наверное. Вот
да на одни подписи ушло.
На сбор подписи, да.
Тем не менее, все равно довольно приличные деньги. Вот мы с Мухиным плачем, какие деньги ушли в песок.
Тем не менее, мы смогли доказать, что...
То есть вы готовы были потратить эти условные полмиллиона?
Что есть поддержка, да, что у нас есть сторонники. И на самом деле для нас избирательная кампания не закончилась. Мы еще попытаемся обжаловать. Не получится обжаловать, но значит мы будем доносить свою позицию не в рамках агитационной деятельности, да, а в рамках какой-то, может быть, информационной деятельности.
Хорошо, вот у «Открытой России» есть какие-то позитивные истории, да, где кандидат, поддержанный «Открытой России», прошел, в общем, ну или там на каком-то этапе, да, сейчас все хорошо у него?
Есть кандидаты, в том числе в Петербурге, Николай Артеменко, который собирал подписи при поддержке «Открытой России», и он получил регистрацию. Есть кандидат Мария Баронова в Москве, которая в Госдуму выдвигается, собрала 15 тысяч подписей и зарегистрировал.
То есть отсева по принципу политическому нету, да?
Ну и, на мой взгляд, здесь не политический принцип, а здесь принцип местный. Вот, собственно, о всех наших локальных реалиях я рассказал.
Мне тогда последний вопрос. Вот депутат Соловьев, как-то он меня сегодня беспокоит, значит, присутствует при предоставлении бесплатных услуг. Но это не является с формальной точки зрения нарушением, да?
На мой взгляд, ну, это можно расценивать как подкуп избирателей. Я вот уже об этом уже говорил.
А как это? Если он уже не говорит, голосуйте за меня, вот тебе кулек крупы, голосуй за меня.
Он рассказывает о своей деятельности, да, он рассказывает о том, чем он занимается, может быть, чем хочет заниматься дальше. Я просто не присутствовал при этом, но видел фотографии, отчеты на его сайте и на сайте муниципалитета. Ну, понятно, что он не может вот в руки дать экскурсию, да, в отличие от мешка с крупой. Но он присутствует в автобусе, он присутствует на этом корабле, который возит людей. И, видимо, люди как-то связывают то, что они оказались на этой экскурсии, с этим депутатом.
А потому люди что, как собирают?
Я не знаю, как собирают людей. Но вот я говорю только о том, что вот я увидел, условно говоря, на сайте депутата и на сайте муниципалитета. Откуда все эти люди, да, как они узнали об этой экскурсии, как они туда попали, и почему там только один кандидат, но нет других кандидатов от других партий или вот самого движения, с которого возглавляет один из округов, я понять не могу. Я вижу там только действующего депутата, который параллельно сейчас является еще и кандидатом. На бесплатной экскурсии для людей он рассказывает о себе и своей деятельности. Ну, если это не подкуп, то я не знаю, как это еще назвать.
Спасибо большое, Александр. Мы все-таки надеемся, что вы добьетесь.
Будем биться.
Справедливость, несправедливость, это не про вашу партию. Про вашу партию не знаю.
У меня нет партии. Да, может быть, открытости, да. Будем добиваться открытых, справедливых и честных выборов.